эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинская делегация недовольна итогами встречи в Женеве и намерена и впредь добиваться наказания убийцы Гиги Атхазурия. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия заявил, что подаст в суд за клевету на депутата Алмаса Джокуа. Вторая старейшая жительница планеты, возможно, проживает в Абхазии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях Владимир Путин проводит встречу с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. За неделю до референдума более половины британцев против членства в ЕС. США намерены выделить Украине 220 миллионов на реформы. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер вновь заявил, что единственный путь к отмене санкций в отношении России – это выполнение ею всех взятых на себя обязательств по Минским соглашениям. Выступая в четверг на Петербургском международном экономическом форуме, Юнкер подчеркнул, что незаконная аннексия Крыма и Севастополя и конфликт на востоке Украины стали тяжелым испытанием для отношений между Европейским Союзом и Россией. По словам главы Еврокомиссии, действия России поколебали сами принципы европейской безопасности. Нельзя игнорировать суверенитет, суверенное равенство, неприменение силы и принцип территориальной целостности, заявил Жан-Клод Юнкер. В то же время европейский дипломат отметил, что двери для диалога ЕС с Москвой всегда открыты. «Я нахожусь здесь, чтобы наводить мосты», — сказал Юнкер. Россия же со своей стороны по-прежнему не намерена обсуждать тему санкций. Как заявил в кулуарах форума заместитель министра иностранных дел России Василий Небензе, «Ни мы их вводили, ни нам их снимать». Сейчас в кулуарах форума президент России Владимир Путин встречается с Жан-Клодом Юнкером. Суд в Марселе приговорил к тюремному заключению от года до двух троих российских болельщиков, признанных виновным в участии в недавних беспорядках. Об этом сообщают французские СМИ. Сообщается, что речь идет о тех болельщиках, которых задержали во вторник на юго-востоке Франции. Они предстали перед судом сразу после задержания без предварительного следствия. Сегодня же полиция в Лилле освободила шестерых российских болельщиков, задержанных в среду по подозрению в причастности к беспорядкам в Марселе. Об этом Интерфаксу сообщил пресс-атташе российского посольства во Франции Сергей Паринов. Главу Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина выдворяют из Франции. Автобус с российскими болельщиками был задержан 14 июня по дороге из Марселя в Лиль. 20 человек были отпущены на свободу, еще 20, включая главу ВОП Александра Шпрыгина, перевезены в депортационный центр. На исполнение решения об их высылке власти Марселя отвели 5 дней. Шпрыгин заявил, что планирует обжаловать решение.
Эхо Кавказа. Новости.
Более половины британцев готовы проголосовать за выход страны из Европейского Союза на предстоящем 23 июня референдуме, то есть на 7% больше, чем в мае. По результатам последних опросов, проведенных компанией Survation и опубликованных в четверг, 42% респондентов высказались за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС. 13% еще не определились. Если исключить эти 13%, то выход из ЕС поддерживают 52% опрошенных против 48% сторонников европейской интеграции. Данные другого опроса показывают примерно такое же соотношение. Эти результаты отражают глубокий раскол в британском обществе и политических кругах по вопросу о так называемом Brexit, используемом в СМИ сокращение от слов «Британия» и «выход». США намерены предоставить Украине в этом году новый пакет помощи в размере 220 миллионов долларов на проведение экономических, политических и энергетических реформ. Об этом в среду заявил вице-президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. В сообщении Белого дома говорится, что эта помощь призвана помочь Украине укрепить демократические институты, обеспечить стране верховенство права и создать условия для устойчивого экономического роста. Отмечается, что средства будут также направлены на проведение таможенной реформы, борьбу с коррупцией, расширение децентрализации и усиление энергетической безопасности страны. Венесуэльские силы безопасности арестовали по меньшей мере 400 человек после недавней вспышки грабежей и беспорядков. Во вторник насилие охватило восточную часть города Кумана, где мародеры набросились на десятки магазинов, а силы безопасности пытались удержать ситуацию под контролем. Сообщается, что отчаявшиеся толпы скандировали «Мы хотим еды». Протесты и захваты магазинов распространились по всей Венесуэле за последние недели из-за острой нехватки продовольствия. Ранее сообщалось, что США и Венесуэла готовы немедленно начать переговоры, чтобы ослабить напряженность в отношениях между двумя странами, и что США не поддерживают исключение Каракаса из Организации американских государств. При этом государственный США Джон Керри заявил, что во вторник после встречи с министром иностранных дел Венесуэлы, Венесуэла оказалась втянутой в экономический и политический кризис, который привел к социальным волнениям в стране, являющейся одной из крупнейших в мире производителей нефти. Федеральная миграционная служба России предоставила временное убежище гражданину Северной Кореи. Комитет гражданского содействия сегодня сообщил, что он получил соответствующее свидетельство в конце мая. До этого ему трижды отказывали. В январе правозащитница Елена Бабуртина сообщила, что гражданин Ким, имя изменено, ранее бежал в Китай. Оттуда был депортирован на родину.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Официально Тбилиси продолжит добиваться задержания пограничника самопровозглашенной республики Абхазия, от руки которого погиб гражданин Грузии Гига Атхазория. Об этом заявляют в грузинском внешнеполитическом ведомстве. Речь идет об убийстве, совершенном в мае этого года на де-факто границе. Эта тема стала одной из главных на встрече в Женеве, где накануне завершился очередной раунд дискуссий по стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Однако грузинская делегация осталась недовольна итогами этой встречи. Чедлишвили продолжит тему.
Со дня убийства беженца из Абхазии, гражданина Грузии Гиги Отхозория, прошел почти месяц. Он был застрелен пограничником самопровозглашенной республики 19 мая в селе Хурча, которое подконтрольно официальному Тбилиси. С тех пор убийца разгуливает на свободе. По крайней мере, грузинская сторона не владеет какой-либо информацией, которая бы подтверждала, что преступник задержан. Потому требования о его аресте зазвучали вновь в Женеве, где накануне завершился очередной 36-й раунд дискуссий по стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа, который возглавлял грузинскую делегацию на переговорах с представителями России и де-факто властей Абхазии и Южной Осетии, рассказал, что на этот раз требования грузинской стороны поддержали даже российские участники встречи.
Это тот редкий случай, когда позиции грузинской и российской делегации совпали. Но, к сожалению, мы так и не смогли услышать от абхазской стороны никакого обнадеживающего конкретного ответа. По-прежнему неизвестно, что они собираются предпринять. Единственное, что они смогли рассказать, так это то, что их де-факто МИД выражает обеспокоенность в связи с случившимся и то, что идет следствие. Но надо понимать, что пока этот человек находится на свободе, кто-нибудь, кто заинтересован в дестабилизации ситуации, может этим воспользоваться и организовать провокацию.
Заявил Дондуа. В то же время он не стал конкретизировать, о каких провокациях может идти речь. При этом он отметил, что грузинские власти будут продолжать добиваться задержания убийцы всеми возможными способами и будут поднимать этот вопрос на международных трибунах. Однако официальному Тбилиси будет не так просто добиться своего, считает грузинская правозащитница, юрист Центра по изучению и мониторингу прав человека Тамта Микеладзе.
Российская Федерация сегодня тот правовой субъект, который де-факто контролирует оккупированную территорию и на который, соответственно, возлагается ответственность за происходящее там. Потому, когда речь идет об этом убийстве, у грузинской стороны, по сути, имеется один механизм – суметь повлиять на Россию, чтобы она способствовала расследованию этого дела.
Говорит Микеладзе. Грузинский политолог Рамаз Акварелидзе тоже возлагает ответственность за случившееся на российскую сторону и считает, что ожидать каких-либо подвижек в этом деле не стоит, по крайней мере, в обозримом будущем.
По отношению к Отхозори, к этой личной трагедии, тут политика России, а не случайно какой-то инцидент. Если бы это не было бы политикой, то по-другому действовала бы российская сторона. Но изменить российскую политику не удается. Даже таким инструментом, как экономические санкции, у Грузии, естественно, и этого инструмента нет.
Говорит Акварелидзе. Между тем, недовольными последней женевской встречей остались и представители российской делегации, и де-факто властей Абхазии и Южной Осетии. Это вызвано тем, что незадолго до начала очередного раунда женевских дискуссий Генассамблея ООН поддержала грузинский проект резолюции по беженцам и насильственно перемещенным лицам. Этот документ призывает к беспрепятственному гуманитарному доступу в пострадавшие от конфликтов районы на всей территории Грузии. Резолюция также признает право беженцев на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. Российский МИД заявил, что этот документ серьезно омрачил атмосферу встречи в Женеве и, как следствие, ее итоги. Зветом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня на заседании правительства самопровозглашенной Республики Абхазия после обсуждения вопросов повестки дня премьер-министр Артур Миквабия решил ответить на обвинения депутата Алмаса Джопу, которые прозвучали накануне в парламенте. Премьер заявил, что подает на Джопу в суд за клевету. С подробностями Елена Заводская.
До резонансного заявления премьера абхазское правительство рассмотрело и одобрило реформу подведомственных Министерству по курортам и туризму республиканских унитарных предприятий, утвердило три положения лицензирования деятельности по импорту табачных изделий, хранению и оптовой продаже горюче-смазочных материалов, пассажирским и грузовым перевозкам. Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкая предложил правительству на одобрение положение, по которому 6 подведомственных организаций будут объединены в одну. Он пояснил.
У нас есть в каждом районе туристические бюро. Плюс к этому у нас есть автобаза «Турист», где у нас 20 комфортабельных южнокорейских автобусов по 43 места. И вот эти 6 предприятий, 6 рупов мы объединяем в один. Потому что они работали сами по себе, разрозненно, и их было сложно контролировать. Мы сделали реконструкцию этой структуры. Это реформа управления. Прежде всего, дает эффективность в работе, это дает контроль. Это, я думаю, что обязательно это даст нам и рентабельность этих предприятий. Помимо того, у нас было 6 отдельных бухгалтерий. Мало того, каждый из них налоговых поступлений давал мизер. Все вместе они в год давали, по-моему, 1,5–2 миллиона рублей всего лишь.
Лицензии на деятельность по импорту табачных изделий в соответствии с недавно принятым законом должны выдаваться бессрочно и не только юридическим лицам, но и физическим. Премьер-министр поставил вопрос о том, что такой порядок выдачи лицензий чреват тем, что Абхазию могут завалить контрабандной табачной продукцией. Он предположил, что претендентов на получение лицензии будет интересовать возможность направлять этот груз дальше морским путем. Тем не менее, постановление было одобрено с рекомендацией обратиться в парламент о внесении изменений в закон. После завершения работы Кабмина премьер-министр Артур Миквабия сделал заявление по поводу вчерашнего заседания парламента, на котором должен был обсуждаться вопрос выражения ему вотума недоверия. Инициировал этот вопрос уже не в первый раз депутат Алмаз Джопо. В своем вчерашнем выступлении в парламенте он обвинил Артура Миквабия в срыве паспортизации организации в том, что правительство систематически не выполняет постановления парламента, не отвечает на многочисленные запросы депутатов и не предоставляет требуемую информацию. В провале налоговой и административной реформы, в отсутствии борьбы с коррупцией и прямом участии в коррупционных схемах. В частности, Алмаз Джопу обвинил Миквабия в том, что его сын владеет фирмой, поставляющей в Абхазию материалы для гемодиализа и многом другом. Артур Миквабия заявил, что к паспортизации не имеет никакого отношения, так как указом президента вся ответственность за реализацию этого проекта возложена на вице-премьера Шамиля Адзенба, а из 19 запросов, полученных из парламента, Кабмин дал ответы на 18. По поводу борьбы с коррупцией премьер заявил, что не несет ответственность за работу прокуратуры, так как она не является структурой кабинета министров. Что же касается его сына, то он является рядовым сотрудником фирмы, которая поставляет материалы для гемодиализа, и не более того. Премьер-министр сообщил о том, что сам Алмаз Джопо не имеет морального права обвинять кого бы то ни было, так как занимает квартиру, которую обманным путем отняли у пенсионерки Валентины Шевченко. Несмотря на то, что все судебные решения были приняты в пользу Валентины Шевченко, депутат Алмаз Джопо не выполнил их и не вернул отнятую по подложным документам квартиру. Более того, он заложил не принадлежащую ему квартиру Шевченко банку под кредит в 3 миллиона рублей. Артур Миквабия заявил, что намерен обратиться за судебной защитой от клеветы со стороны депутата Алмаза Джопо. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Кабардино-Балкарии жители вольного аула микрорайона на окраине Нальчика протестуют против раздачи их земель под строительство коттеджей для горожан. Они заявляют, что и сами не прочь получить землю под строительство, но мэрия игнорирует их потребности. Если их требования не будут услышаны, они намерены выйти из состава города и возродить село. О причинах сельского сепаратизма в материале Мурата Гукимухова.
Вольный аул присоединился к Нальчику в 1972 году. Правда, при этом он сохранил за собой совхоз и земельные угодья. До 1991 года совхозом руководил Мавсисян с редким для армянина именем Черкес. Вольноаульцы вспоминают его как человека дельного и справедливого. При нем совхоз стал миллионером. Животноводство, садоводство, свой консервный завод и небольшая сеть магазинов. Даже собственный буковый лес. В совхозе работало 2000 человек, не считая сезонных рабочих. Зарплаты были высокие. Животноводы за год собирали на «Жигули», вспоминает житель вольного аула, общественник Аслан Иритов. За год люди получали квартиры. Мавсисян построил целый микрорайон пятиэтажек. Сейчас он называется Северный. Хорошая жизнь закончилась в 1991 году. Не иначе, говорит Аслан Иритов, руководство республики положило глаз на богатое хозяйство. Мавсисяна поменяли на своего. Говорят, сокурсника тогдашнего президента Валерия Кокова. С тех пор одни варяги сменяли других. Неизменным было лишь одно – планомерное разграбление совхоза. Сначала под нож пустили 4000-ное стадо, потом распродали недвижимость. Затем в распыл пошли сады и пашни, пустили под топор буковый лес. Наконец, ближние к коммуникациям земли, в основном сады, стали раздавать под жилье. Конечно, земля в центре Нальчика значительно дороже и привлекательнее, чем в пригороде. Поэтому, говорит Аслан Аритов, мэрия решила освободить городские участки, общежития и ветхие строения за счет предоставления их жильцам земельных участков в вольном ауле, а освободившуюся землю в центре города пустить под коммерческое строительство. Но, говорит Аслан Аритов, вся проблема в том, что в ауле есть своя очередь на землю под строительство. Вот уже 23 года, как 820 жителей аула стоят в очереди в местном представительстве городской администрации, говорит Аслан Иритов.
Город начал раздачу земли. Оставшиеся сады 1100 участков под строительство. А у нас самих здесь по 2-3 брата живут на одном участке. В одном доме по 14 человек живут. Начинаем требовать для себя участки. Хотели сперва, чтобы вольноаульцы 50 на 50 включили. Вот эти 820 человек мне хотят ничего давать. У города своя очередь, понимаете?
По словам Аслана Яритова, трагедия местных жителей состоит в том, что они перестали быть селянами, но не стали горожанами. Они потеряли свой главный ресурс – землю, на которой они работали, строили дома и планы на будущее. А взамен получили лишь бесперспективную жизнь на окраине города в стесненных жилищных условиях, говорит Аслан Яритов.
И леса лишили, и пашни, всего лишили, можно сказать. И жителями города не стали, и действительно как где-то. Раз вы так относитесь, мы хотим сами отделиться. У нас в уставе города предусмотрен референдум вообще об отделении от города. Если мы отделимся, обратно имущество хотим собрать, лес забрать обратно. И потом вот этот Вольноу, которому 200 лет почти, ничуть не младше города Нальчика, если не старше. Мы хотим восстановить Вольноу.
Руководитель Центра социально-экономических исследований РАМКОМ Денис Соколов отмечает, что подобных историй на Кавказе предостаточно, и заканчиваются они, как правило, не в пользу жителей окраин. В этом споре закон всегда на стороне бюрократии. Правда, подчеркивает Денис Соколов, вопрос законности здесь неоднозначен. У чиновника есть возможность переписывать нормативную базу под свои нужды. Поэтому апелляция к закону в этом случае не лишена лукавства, говорит Денис Соколов.
Вообще эта история, когда получается, что и закон, и государственный институт, и муниципальный институт являются скорее инструментом по реализации своих интересов администрации, связанных с ней лиц, так или иначе. То есть такой политического класса, да, условно. Вот, поэтому разговор про правовое поле, он вообще очень лукавый получается у нас. С одной стороны, его разрушать опасно, это правовое поле окончательно. С другой стороны, иногда администрация так далеко заходит в его модернизации, в кавычках, этого правового поля, что, в общем, интересы населения оказываются слишком сильно дискриминированы.
Это был руководитель Центра социально-экономических исследований РАМКОМ Денис Соколов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Одним из признанных брендов Абхазии в свое время наряду с аджикой, мандарином и озером Рица привыкли считать и абхазское долгожительство. Однако о нем в последние годы многие забыли, но наш постоянный автор Виталий Шария надеется, что этот бренд будет возрожден.
Сегодня многие мои сухумские знакомые обсуждали сенсационную информацию, о которой услышали вчера по телевизору. По данным Министерства труда, занятости и соцобеспечения Абхазии, в селе Мык живет старейшая жительница республики Нуца Адлибадумава, которой 16 февраля сего года исполнилось 116 лет. Реакция некоторых людей старшего поколения была предсказуема снисходительной. Мол, эко-новость. Ведь они-то помнят о публикациях в газетах и книгах советского времени про абхазских долгожителей Хфаф Ласурия, Тимури Ваначча и других, которым считалось было 120 и много больше. Прожители села Тамыш Ашхангирии Бжания, дедушки нынешнего лидера абхазской оппозиции Аслана Бжания, вообще говорили, что он был ровесником Пушкина и дожил до 148 лет. Стоп, но в том-то и дело, что говорили, как и о других абхазских долгожителях советского времени. Дело в том, что в мировой геронтологии существует четкое разделение долгожителей на верифицированных, то есть тех, чей возраст подтвержден документально, и остальных. В Абхазии же рождение подавляющего большинства людей стало документально фиксироваться только в 20 веке. А вот что касается Нуцы Адлибадумава, то тут по телевидению была показана страничка из ее паспорта, и сказано, что общественная организация Международный фонд Апсны подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса на второе место в списке самых старых из ныне живущих на Земле людей, после итальянки Эммы Морано, которая старше ее всего на 3 месяца. В Википедии приводятся также данные о людях, проживших более 120 лет, чье долголетие не было подтверждено, но читая их длинный из нескольких десятков человек список, я был озадачен, не увидев в нем ни одного абхаза или абхазки. Хотя про упомянутого Ашхангирия Бжания писал когда-то известный английский писатель Джон Пристли. Но, во-первых, Википедия — это не академическое издание. Во-вторых, когда она стала создаваться, в Абхазии был период послевоенного выживания и изоляции. людей от мира. Кстати, сегодня нашел публикацию в газете «Эхо Абхазии» от 7 апреля 2009 года, где ее шеф-редактор Надежда Венедиктова рассказывала о своей поездке в село Дурипш и встрече со 117-летней Раисой Арсалия. Причем в номере газеты воспроизведена и страничка из советского еще, выданного в 1986 году, паспорта долгожительницы, где записана дата ее рождения – 5 марта 1892 года. В отличие от Нуцы Думава, она была еще ходячей и даже стирала свое белье, пыталась заняться уборкой в доме. А поскольку по-русски говорила плохо, переводчиком в разговоре ее с автором выступала внучка Раисы, художник по костюмам Эльвира Арсалия, ныне министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии. Но тогда, 7 лет назад, никому, к сожалению, не пришло в голову обратиться в Книгу рекордов Гиннесса. А 6 лет назад, как сказала мне сегодня Эльвира, ее бабушка ушла из жизни. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже будет.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас время рубрики «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался Серго Бригвадзе.
Как вы считаете, должны ли в Тбилиси вновь функционировать трамваи?
Да, было бы хорошо. Думаю, благодаря этому наладится движение на дорогах столицы. Кроме того, в экологическом плане это будет настоящее спасение для нашего города, ведь трамвай – экологически чистый транспорт.
То есть вы считаете, что благодаря трамваям дороги разгрузятся от автомобилей?
Я думаю, да, ведь для трамваев выделяется отдельно линия. Они будут ходить по той части дороги, которую автомобили не занимают. Трамваям не страшны пробки, поэтому не стоит опасаться того, что по дороге они попадут в затор. Пассажиры будут уверены в том, что не опоздают на работу и попадут в место назначения вовремя. Трамваи в Тбилиси изъяли из эксплуатации много лет тому назад. В то время городские власти посчитали, что этот вид транспорта – прошлый век. Они занимали автомобильную дорогу, потребляли очень много электроэнергии. Однако я говорю о старых трамваях. Сегодня в мэрии столицы говорят о новых, современных, скоростных трамваях. Однако из рядовых граждан их пока никто не видел, и никто не имеет понятия, о чем идет речь. Поэтому сложно говорить о том, насколько оправданно возвращать трамваи. Может, мы получим новый, надежный общественный транспорт, а может, и вернемся в прошлый век.
Я думаю, это будет красивым зрелищем, когда на дорогах Тбилиси появятся трамваи. Однако стоит подумать не только об эстетической стороне. В столице, как вы знаете, серьезная проблема перегруженности дорог. Трамвай же может еще более усугубить ситуацию. Насколько я знаю, рельсы для этого транспорта устанавливаются прямо в центре проезжей части. Поэтому стоит подумать о том, что в городе могут появиться еще более серьезные пробки. Однако, если движению автомобильного транспорта это не помешает, то я за то, чтобы по городу ездили трамваи. В Тбилиси станет на одну достопримечательность больше.
Я слышала о том, что в Тбилиси могут появиться трамваи. Все мои друзья и родственники очень обрадовались этой новости. Это и красивый, и очень удобный транспорт. Однако разговоры эти начались не сегодня. Еще при прежних городских властях были планы по возвращению трамваев. Однако по сей день для этого ничего не делается. Все остается на уровне слухов. Если в столице вновь будут разъезжать трамваи, все мы будем очень довольны.
Общественный транспорт в Тбилиси, в общем, представляет серьезную проблему. Большинство автобусов, которые развозят пассажиров по городу, уже давно вышли из эксплуатации. Зачастую на них вовсе опасно передвигаться. Поэтому трамваи могут стать для столицы настоящим спасением. Однако главное, чтобы наши власти думали именно о комфорте и безопасности граждан, а не о том, как нажиться на очередном тендере. Любые бюджетные траты – это деньги, потраченные из карманов рядовых граждан. Поэтому необходимо с серьезностью отнестись к этому вопросу. А в целом я рад, если у Тбилиси появится трамвай. Будет очень хорошо.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Министр обороны Грузии Тина Хидашели встретилась с заместителем генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу. Этой встречей завершился официальный визит министра в Брюссель, передает информагентство Интерпресс Ньюс. На встрече, проведенной в штаб-квартире Альянса, стороны обсудили отношения Грузии и НАТО, ожидания Тбилиси в связи с предстоящим в Варшаве саммитом и планы относительно будущего сотрудничества. Можно сказать однозначно, что наша страна по итогам этого саммита получит еще большие возможности, совместные проекты и усилит свою обороноспособность, заявила Тина Хидашели. В рамках Министериала обороны глав грузинского военного ведомства провела встречи с польским, хорватским, турецким и украинским коллегами. Официально Тбилиси возмущен поведением переговорщиков во время очередного раунда женевских дискуссий, заявляет МИД Грузии. Отмечается, что случившееся подчеркивает их неконструктивное отношение к правам человека и к принципам переговоров. Со стороны Российской Федерации традиционно имела место политизация вопроса в связи с тем, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о положении вынужденных переселенцев и беженцев, цитирует заявление МИД «Новости Грузии». Представители России и самопровозглашенных Республик Абхазии и Южной Осетии покинули зал переговоров на международных дискуссиях в Женеве. Демарш последовал после того, как грузинская сторона затронула вопрос возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Прежде чем покинуть зал заседания, абхазские представители обвинили США в нарушении международных норм. Они заявили, что американские власти отказывают абхазской стороне во въездных визах, блокируя возможность донесения до Генассамблеи объективной и достоверной информации о проблеме беженцев. На прошлой неделе ГАУН, 8-й год подряд, проголосовала за резолюцию, признающую право на возвращение вынужденно перемещенных лиц в Абхазию и Южную Осетию. Представители Сухуми и Цхинвали отказываются обсуждать проблему беженцев до тех пор, пока Грузия не прекратит обсуждение данного вопроса на Генассамблее ООН. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил бывшего своего советника, эксперта Вано Мачавариани, заместителем секретаря Совета национальной безопасности. Об этом сообщила на проведенной сегодня пресс-конференции пресс-спикер грузинского президента ЭКО Мишеладзе. Вано Мачавариани будет курировать международные отношения. У него есть 25-летний опыт в дипломатических отношениях, а также в вопросах безопасности, что, по нашему мнению, очень пригодится в деятельности президентской администрации и Совбеза в этом направлении, цитирует пресс-секретаря информагентства IPN.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. По последним данным Грустата, средняя месячная зарплата в первом квартале в Грузии составила 1106 лари. Специалисты подчеркивают, что эти цифры не учитывают реальность, так как методология, применяемая Грустатом, фиксирует усредненный показатель между окладами топ-менеджеров и работников, получающих в месяц 100 лари. В вопросе разбирался наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Проведенные Грустатом данные продемонстрировали серьезный разброс по средним окладам в тех или иных сферах экономики. К примеру, средняя зарплата работника системы образования равняется 650 лари в месяц, тогда как финансисты получают свыше 2000 лари. Госслужащие получают в месяц около 1500 лари, тогда как работники горнодобывающей отрасли немногим более 1200. По мнению главы профсоюза металлургии Томмазо Долоберидзе, публикуемые данные являются уравниловкой по худшим лекалам советского прошлого. Методология, применяемая статистическим ведомством, не менялась со времен правления Шеварднадзе.
Эти цифры не отражают реальности, так как работники, добывающие золото в компании RMG Gold, получают в месяц максимум 900 лари. А у тех, кто трудится на предприятиях по добыче меди, угля и марганца, зарплаты еще ниже. Грустат механически смешал зарплату менеджеров отрасли, которые получают в месяц 50 тысяч лари, и нарисовал вполне благополучную картину. Однако не следует забывать, что отрасль состоит не только из горняков, но и обслуживающего персонала. К примеру, медицинские работники получают от 70 до 200 лари в месяц, а работники охраны до 300 лари. Если бы Грустат показал реальную картину, то стала бы видна огромная социальная пропасть, существующая между работниками и отрасли. Необходим дифференцированный подход, но его нет.
В целом, по данным профсоюзов, около 62 тысяч человек в Грузии получают зарплату ниже прожиточного минимума, который равен 160 лари. В том числе оклад 25 тысяч человек не превышает 100 лари. Минимальная зарплата в частном секторе не менялась с 1996 года и равняется 20 лари. Что касается госслужащих, то минимальный оклад определен на уровне 135 лари. По словам социолога Йосифа Арчвадзе, для получения реальной картины Грустату необходимо перенять методологию стран с развитой рыночной экономикой, где при расчете среднего оклада не учтены зарплаты топ-менеджеров, спортсменов, юристов и прочих людей с очень высоким уровнем вознаграждения.
После 2013 года власти грузинской мечты приняли решение выплатить компенсации работникам, чей месячный оклад не превышал 500 лари. В течение 2013-2015 годов часть зарплаты этого сегмента работников не облагалась подоходным налогом. Количество населения с этой зарплатой оказалось в 2,5 раза больше запланированного. Поэтому бюджетные траты по этой статье превысили 300 миллионов лари в год, вместо первоначально запланированных 130 миллионов. Власти спешно отменили программу, которая наглядно продемонстрировала количество существующих в Грузии низкооплачиваемых работников. Я бы порекомендовал Грустату вести учет по определенным диапазонам зарплат, и тогда станет ясно, сколько людей в какой категории, сколько получают.
В целом по Грузии трудоустроенными считаются 750 тысяч человек из 3 миллионов 700 тысяч. Однако существующая система учета прибавляет к ним 1 миллион человек, которые заняты на селе. Для этого был изобретен термин «самозанятый». По словам экспертов, можно только догадываться об уровне доходов таких работников. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии стартовал проект «Мшибзя». Несколько молодых грузин виртуально протянули абхазам руку. Абхазия ответила солидарно и холодно, что, впрочем, никого по обе стороны линии разделения не удивило и не обескуражило. Как начинаются такие проекты, почему они остаются романтическим порывом и какие скрытые чувства они все-таки обнаруживают? И у грузин, и у абхазов разбирался Вадим Дубнов.
В Грузии несколько молодых людей организовали в сети флешмоб, создав сайт «Мшибзя», что по-абхазски означает «здравствуйте». «Мы посчитали, что не общались с абхазами уже 8 тысяч дней», рассказывает один из авторов проекта, 32-летний Бачоми Буришвили. «И решили собрать 8 тысяч людей, которые поставили бы свои фотографии и поздоровались с абхазами».
«Просто мы друзья, которые собрались и хотели бы просто как-то восстановить отношения с ними». Когда узнаешь более детально о этом конфликте и исторических фактах, и после войны, что случилось, самое главное, что не хватает, это отношения между обыкновенными людьми.
Вы рассчитываете на какой-то отклик с абхазской стороны?
Если честно, так активно, я думаю, что много чего помешает им. Есть негативные комментарии, конечно, но есть несколько таких комментариев, что и для этих людей, кто поверили, что вот грузины могут сказать что-то хорошее.
На сайт уже загружено более 1000 фотографий, что, в общем, можно считать относительным успехом проекта, который позиционирует себя как сугубо неполитический.
Мы как-то контактируем в социальных сетях. К сожалению, вот так пока я их еще не видел, и надеюсь, что в будущем мы познакомимся.
Лично вы готовы признать независимость Абхазии?
Нет, я думаю, что мы должны вместе жить. Мы не хотим об этом говорить, о политике, о признавании Абхазии. И это просто друзья, которые хотим просто иметь отношения с нормальными людьми, и просто говорить не о политике, а, например, о спорте, о культуре и так далее, и так далее.
В Грузии подобные начинания уже давно не становятся сенсацией, хотя политолог Заза Перлишвили к его перспективам относится с определенной долей скепсиса.
Ну, может быть, эта идея будет популярной среди молодежи. Ну, у молодежи всегда есть ощущение, что она может решить те проблемы, которые не смогла решить старшее поколение. Ну, я знаю, что у нас молодежи, я знаю их настроение. Я знаю, как они смотрят на наши ошибки, которые мы допустили в 90-х годах.
Чисто человеческое отношение к проблеме может вылиться во что-то политическое?
А и вот в этом я очень сомневаюсь, потому что с нашей стороны есть какие-то сдвиги в пользу диалога между нами и абхазами, но с абхазской стороны этих сдвигов пока всего нет. Мы поняли очень много после этой войны, после поражения. Понимаете, что? Потому что не существует, наверное, в мире такого хорошего учителя, как поражение. У них вот этого тяжелого психологического осадка пока что нет. Так что я не думаю, что вот такими акциями можно что-то сломать в их отношении.
А какое отношение в Грузии может быть к подобным акциям?
Я думаю, что в грузинской общественности есть, не очень ярко выраженное, но, во всяком случае, есть чувство вины из-за того, что было допущено в те годы. Но вот это была, знаете, вот, трагическая история двух маленьких народов.
А чувство вины может подвигнуть молодежь или еще кого-нибудь на подобные акции, но исключительно в рамках гуманитарного отношения, да? Но никак не политического. На политическую часть чувство вины не распространяется.
Я подразумеваю чувство вины не только в отношении к Абхазу, а в отношении самого себя. Что касается политического измерения, я не вижу пока что вот возможность того, что вот эти спонтанные чисто человеческие отношения принесли вот такие чисто политические плоды.
В Абхазии на грузинский проект Мшибзия ответили идеей контрпроекта Абзиарас. До свидания. Абхазский журналист Антон Кривенюк, который тоже скептически относится к грузинскому начинанию, тем не менее предлагает не трактовать столь решительный абхазский ответ однозначно.
Началась контр-акция, да, со словом «абзерос», то есть «до свидания». Но я на самом деле не сторонник таких акций, я считаю, что это не нужно, это демонстрирует какие-то комплексы, скорее даже самоубеждение, что нет, мы не с вами, нет, мы не с вами, но в принципе отношение скептическое, ироническое, ироничное.
А почему, собственно? Ну, война прошла, и там выросло новое поколение. Ну, как бы жизнь уже состоялась, уже можно посмотреть на все другими глазами. Почему так вот все по-прежнему жестко и недружелюбно?
Ну, я бы не сказал, что по-прежнему жестко и недружелюбно, да, как с грузинской стороны в этой кампании, в основном молодежь, как мы видим, так и в абхазской, с абхазской стороны контр-акции, так в кавычки его возьмем, участвует тоже в основном молодежь. Вот, мне кажется, что тут просто такая медийная штука, как бы вопрос, наш ответ. На самом деле все это выглядит достаточно игриво и не очень серьезно. Тут еще надо иметь в виду, видимо, я вот так предполагаю, ну, разница вообще эстетики восприятия тех или иных процессов в грузинском пространстве и в абхазском. Абхазское пространство, в общем-то, довольно так, кавычки возьмем, аскетично. То есть в нем нету тяг к каким-то информационным кампаниям, акциям, митинговым кампаниям, шумным там. А грузинское общество совершенно по-другому. Оно все-таки более в этом смысле, может быть, более современное и более массовое, да, они через флешмобы, через кампании, через медийные акции как-то выражают свои отношения. В абхазском обществе этой культуры просто нету, в принципе.
Кажется, что в абхазском обществе отношения достаточно солидарны. А пока вы нас не признаете, пока вы не покаетесь, мы не верим. А это единое действительно мнение, единая позиция? Или все-таки есть какие-то нюансы и спектр шире?
Я думаю, что нюансы шире и спектр шире. И вот эта диспозиция, про которую вы сказали, она, конечно, превалирует в общественном сознании. Но на самом деле, мне кажется, что в абхазском обществе просто понимают, что вот этого именно быть не может. И как бы тем самым закрывают для себя вообще какие-то возможные суждения, обсуждения или размышления над этим вопросом. Потому что мы понимаем, что Грузия Абхазию не признает. Вот, а если бы она ее когда-то начался бы процесс обсуждения ее признания, то, поверьте мне, в абхазском обществе это далеко не было бы встречено как-то однозначно или позитивно, потому что на самом деле тогда возникает очень много вопросов о том, как строить, например, грузино-абхазские отношения с Грузией, которая признала Абхазию, которая будет настаивать, наверное, на открытости границ, на движении транспорта свободном, да, на том, чтобы граждане Грузии отдыхали на абхазских курортах и прочее. Там же ведь громадный клубок проблем. И все, и это для самого абхазского общества как бы заглушка, что просто не думать о том, как могут вот эти вот совершенно те отношения развиваться, которые с точки зрения сегодняшнего дня совершенно нереалистичны. Реально Абхазия и Грузия совершенно разные пространства, но мы не должны забывать о том, что на практическом жизненном уровне все равно сохраняются те с той или иной плотностью старые родственные связи, все равно есть определенный поток передвижения людей через границу, и все равно, поскольку сама по себе война давно прошла, а конфликт в архиве, на мой взгляд, это могут меня подвергнуть обструкции в Абхазии, но я думаю, что сама по себе жесткость вот этих отношений, она снижается. И на уровне обывателя достаточно много людей, которые на Грузию смотрят уже, не с симпатией, не с лояльностью, но достаточно нейтрально, которые не видят для себя проблемы при необходимости поехать туда. Вот этот пласт, он существует.
То, что первая реакция все-таки «до свидания», это реальная человеческая реакция или это все-таки давлеет политическое измерение?
Политическая традиция.
Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила в Сухуми Анаид Гагарян.
Сбывшаяся сказка, которую никто в Абхазии еще пару недель назад не ждал, завершилась чествованием ее героев. Футболистов и весь тренерский состав сборной страны по футболу президент Рауль Хаджимба в своей резиденции наградил орденом Ахтябша «Честь и слава». Имена большинства игроков сборной Абхазии до недавнего времени мало кому были известны, разве что узкому кругу людей, интересующихся перипетиями местного чемпионата, на игры которого даже самые знакомые ходят не более 500 человек. А тут целую неделю все ищут лишний билет. Вся Абхазия вдруг до беспамятства полюбила футбол, пишет главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Такого ажиотажа вокруг чемпионата мира под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций КОНИФА, главного мирового соревнования, среди непризнанных или частично признанных государств и национальных меньшинств, то есть среди тех, кого так рьяно избегают официальные, континентальные и мировые футбольные федерации турниры, не предвидел никто. Вся страна на целую неделю без всякой подсказки со стороны перестала говорить о любимой политике и разбираться, кто за власть, а кто за оппозицию. Такой всеобщей радости, когда все внутриполитические дрязги и хроническая неустроенность кажутся обычной суетой, пожалуй, давно не было в Абхазии, заключил Инал Хашик. В последнее время среди нашей молодежи наблюдаются две ярко выраженные тенденции. Одни, пытаясь заработать общественный капитал, образуют партии, после чего сидят по большей части сложа руки и ждут у моря погоды. Вторые занимаются благотворительностью и культурным просвещением, пишет журналист Надежда Венедиктова на сайте «Асайт». Татарке. Она недавно побывала на отчетной конференции благотворительной организации «Киарас». Свидетельствую, эти молодые реально занимаются реальными проблемами. Я и раньше знала, что Ачимчирский район депрессивный. Это видно невооруженным глазом. Но фотографии с недоедающими и плохо одетыми детьми бьют уже не по глазам, а по сердцу. Вопиющая деградация всей сельской инфраструктуры, допускающая иметь в районе 212 нуждающихся семей, 30% из них – семьи ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, ставит перед государством и обществом жесткий вопрос, когда мы, наконец, займемся настоящим возрождением страны, интересуется Надежда Венедиктова. Она считает, что никакая благотворительность не решит всей проблемы, пока для каждого района не будет разработана программа развития с учетом его природных возможностей и человеческих ресурсов. Газета «Республика Абхазия» решила выяснить, готова ли страна к курортному сезону. Начали с пляжей. Сухумский пляж, а сегодня эта прибрежная полоса в несколько километров, впечатлил замусоренностью, отсутствием благоустроенных кабинок для переодевания, душевых, туалетов. На Гагарском курорте в Пицунде наступление сезона заметно чуть больше, особенно на пляжах, принадлежащих пансионатам, домам отдыха. Территории там приводятся в порядок после ливней. На пляжах, если убирают, то не очень тщательно. И не раз были случаи, когда дети наступали на битые стекла, пишет автор статьи Лилиана Яковлева. Издание сообщает, что пляжная полоса в Новом Афоне в достаточно комфортном состоянии. В городе чисто. Как пройти к пляжу? Здесь что, прохода нет, а раньше был? Такими вопросами стали задаваться отдыхающие села Псырски. Как удалось узнать изданию, некоторые из жителей, чьи дома находятся на берегу моря, самовольно построенными заборами перегородили существовавшие проходы на пляже. И теперь отдыхающие, чтобы попасть на море, должны совершать значительные марш-броски. Многие жители поселка намерены обратиться за разъяснением по этому вопросу в администрацию села. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Северной Осетии создан Совет служителей древних святилищ. Организация ставит целью сохранение осетинских обычаев и традиций. Жанна Тарханова выясняла детали.
Служителей святилищ в Осетии называют Зуарлакта и Куваглакта. В горной и равнинной Осетии расположены многочисленные зуары – древние памятники традиционных верований, которым поклоняются и в наши дни. В нардском эпосе существует группа зуаров «Семь зуаров» – Авдзуаров. Всего в Южной и Северной Осетии насчитывается несколько тысяч святилищ. Паломники приезжают к святым местам с ранней весны до поздней осени. Обязательным ритуалом считается подношение трех пирогов, трех правых ребер, принесенного в жертву быка и кувшина с осетинским пивом. В последние годы в Осетии заговорили о проблеме искажения первоначального духовного значения зуаров. Молодое поколение, забывая традиции, стало привносить несвойственные традиционным верованиям осетин и ритуальному обряду новшества. Зачастую посещение осетинских святилищ сводится к отдыху на природе, игнорируется сакральное значение святых мест. Председатель общественного движения Иузинад Батрас Кучев рассказал мне, что общественное движение провело 5 собраний с участием Зуарлакта, и итогом острых дискуссий стало решение создать единый коллегиальный орган, который бы объединил и координировал деятельность Зуарлакта по сохранению Ирон Ахдау, традиционного мировоззрения осетин.
Зуарлакта, вы сказали свое единодушное мнение о том, чтобы создать совет зуарлогов Единой Осетии из географических границ. То есть туда и Южная Осетия входит, и Северная Осетия. И надо сказать, что участвовали представители Южной Осетии, в том числе, ну, конечно же, коснулся и Трусовского ущелья, где находится множество наших святилищ, которые сейчас в его ситуации сложившейся остаются вне поля нашего внимания, к сожалению. Но они, конечно же, вызывают событий.
В Совете считают, что необходимо установить возле святых мест стенды, баннеры, информирующие посетителей святилищ, гостей республики о правилах поведения в святых местах. Святилище Тхост-Зуар датируется 9 веком нашей эры и расположен в самом высокогорном селении Даргавского ущелья Джимара. Паломники стекаются сюда в ноябре, когда осетины отмечают Джевар-Губа. Анатолий Варзев стал служителем в 25 лет, сейчас ему 60. Говорит зуарлак святилища Тхошт-Зуар Анатолий Варзев.
Совет зуарлак, совет вот эти, чтобы вместе все вот это обсуждать, вместе все вот то, что наши предки, сакральные знания, которые еще существовали несколько тысяч лет, вот эти знания, чтобы донести до молодежи, чтобы молодежь знала и понимала все то, что чем владели их предки. Тысячелетиями они были общественным достоянием.
Анатолий Варзев говорит, что раньше осетины возносили молитвы в определенное время, чтобы Всевышний принял молитву.
Молитва, которая в определенных расположениях звезд, солнца, в определенное время, как раньше наши предки делали, в определенное время, если молиться вознесли Богу, вот тогда Бог принимает вот эти молитвы. В определенное время, именно в свое время, твой час, и все. Раньше, позже, это уже никуда не пойдет, эта молитва, и все. На моих глазах бывали такие случаи, вот когда излечивали вот больные люди, на их глазах влечивали.
Говорит зуарлог Анатолий Варзев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне глубочайшего экономического кризиса в стране предложил Соединенным Штатам восстановить дипотношения, сообщают некоторые российские СМИ. Впрочем, эти слова верны лишь наполовину, так как дипотношения между двумя странами не разорваны, и восстанавливать их нет нужды. Посольства работают, и только послы отсутствуют в столицах друг друга с 2010 года. Поэтому речь идет лишь о нормализации дипломатических контактов. С подробностями корреспондент русской службы «Радио Свобода» США Евгений Аронов.
Посмотришь на то, что творится в Венесуэле, иронизируют американские журналисты, и поймешь, что там сбылась мечта великого экономиста Джона Мейнарда Кейнса, писавшего в середине прошлого века, что люди в будущем будут работать 2-3 часа в сутки, а остальное время посвящать духовному самосовершенствованию. Кейнс исходил из того, что возможность человечеству реализовать творческий потенциал принесет неуклонный материально-технический прогресс. В Венесуэле, однако, сокращенный рабочий день, прежде всего в госсекторе, введен по другой причине. Страшно проходить бюджет и постоянные перебои в электроснабжении. В стране свирепствует повсеместный дефицит, включая туалетную бумагу, известная беда экономик с социалистическим уклоном, искореженный обменный курс валюты, гиперинфляция порядка 700% в год, массивный черный рынок. Экономические неурядицы подобного масштаба неизбежно сопровождаются социальными катаклизмами. Коррупция, высокая смертность от отсутствия лекарств и антисанитарных условий в больницах, галопирующая преступность. Удивительно, что в такой ситуации венесуэльцы в огромном количестве не эмигрируют, а проявляют высокую гражданскую ответственность и остаются в стране. Население расколото на два лагеря – сторонников и противников социалиста, президента Мадуро, преемника Каудильо Уго Чавеса. Оба они много сделали, чтобы Венесуэла, имеющая неплохие демократические традиции, сильно продвинулась в сторону однопартийной диктатуры. Но сломать полностью сопротивление крепкого и глубоко политизированного гражданского общества они не смогли. В результате Венесуэлу сотрясают нескончаемые забастовки, голодные бунты, антиправительственные демонстрации. Многие противники режима брошены в тюрьмы. Оппозиция, несмотря на утрату своих лидеров, победила на прошлогодних выборах в парламент, который постановил провести референдум о вынесении недоверия правительству Мадуро. В случае положительного исхода голосования президент должен будет назначить досрочные перевыборы. Исполнительная власть настроена на то, чтобы тянуть время, и послушные ей суды, и Центральная избирательная комиссия забраковали более трети подписей граждан, высказавшихся в пользу референдума. В такой вот ситуации венесуэльский руководитель и призвал США нормализовать дипотношения в полном объеме. Димаш Каракуса комментирует Пол Боничелли, в прошлом высокопоставленный представитель Американского агентства международного развития, а ныне профессор университета Регент в Вирджинии.
Венесуэла отказалась в 2010 году принять американского посла. Вашингтон проявил принципиальность и не стал предлагать альтернативную кандидатуру. И это привело к понижению уровня дипломатических отношений с обеих сторон. Подобного рода трюки режим практикует всякий раз, когда стремится переключить внимание населения с внутренних проблем на внешние, который олицетворяет, согласно пропаганде, империализм Янки. Обама куда более благосклонен к социалистам в Каракасе, чем его предшественник Буш-младший. Но это не сподвигло ни Чавеса, ни Мадуро на встречные шаги. Периодически из Венесуэлы высылаются американские дипломаты, на что Вашингтон вынужден отвечать симметрично. Режим яростно нападает на Соединенные Штаты в Организации Объединенных Наций, продолжает поддерживать недругов Америки в регионе и фактически передал командные высоты в стране политическим и военным советникам с Кубы и сотрудникам ее спецслужб. Контингент каковых, по нашим подсчетам, составляет порядка 12 тысяч человек. Венесуэльские левые, которые довели свою собственную страну до катастрофы, ведут подрывную политику в отношении соседей – Гайаны и Колумбии. Американские санкции, о которых то и дело трубит правительство, чисто символические. Никакого реального эффекта они не имеют и в экономической разрухе Венесуэли. Вот если бы мы наложили эмбарго на импорт венесуэльской нефти или бы существенно сократили ее закупки, то это бы нанесло сильный удар по режиму. А так это все по большей части пиар. Нефть продолжает экспортироваться, вот только из-за падения цен выручка от ее продажи сильно уменьшилась.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.